Глава 10. Казалось, стоило мне выйти на улицу, как дождь усилился, но возвращаться за шляпой или зонтом я не собирался. Игнорируя Перри, я с такой яростью устремился вперед, что когда на углу обернулся, нас уже разделяло 50 метров. Волосы у меня промокли, а в правый ботинок сквозь треснувшую подошву, которую я уже давно старался не замечать, просочилась вода. Мой гнев превратился в ледяной свет, ни на кого не направленный, словно у ребенка. Конечно, во всем был виноват Перри, вставший между мной и Клариссой, но я злился на них обоих. Он был бедствием, от которого она не желала меня защитить, и на весь свет, особенно на этот мерзкий дождь, и на то, что я понятия не имел, куда иду. Но было еще что-то, словно кожица, мягкая оболочка, вокруг сердцевины моего гнева, ограждающая ее и придающая ей театральность. Был какой-то обрывок воспоминаний, мелочь, слабый отблеск забытых книг, не связанный с моими нынешними интересами, но обитающий во мне возвращающийся эпизод детского сна. А теперь я подумал, что тут есть некая связь, и она может мне помочь. Ключевым было слово «занавеска». Я представил, как оно выглядит, написанное моим почерком. А капли дождя у меня на ресницах дробили и преломляли свет уличных фонарей. И от этого слова будто разваливалось на части, пробивалось ассоциациями сквозь экран, скрывающий воспоминания. Я увидел огромный дом, вдалеке на размытой черно-белой фотографии в старой газете, и высокую изгородь, и, возможно, кого-то в военной форме, охранника или патрульного. Но даже если та самая занавеска висела именно в этом доме, мне это все равно ничего не давало. Я шел вперед, мимо настоящих домов, больших освещенных вилл, поднимающихся над высокими воротами с домофоном, за которыми я различил небрежно припаркованные машины. В подобном настроении я сознательно и с удовольствием забыл о нашей квартире стоимостью в 500 000 фунтов и развлекался, представляя себя бедным, опустившимся бродягой, который под дождем плетется мимо домов богачей. Кому-то повезло, а я прошляпил те несколько шансов, что подарила мне судьба, и теперь никому нет дела до такого ничтожества, как я. Я не играл так со своими чувствами с подросткового возраста, и, обнаружив, что у меня еще получается, обрадовался, будто пробежал милю за 5 минут. Но потом, когда я снова попытался ощутить слово «занавеска», не возникло ни тени ассоциаций, и, замедляя шаг, я размышлял, с какой же филигранной точностью настроен мозг, если невозможно даже изобразить поддельную эмоцию без того, чтобы он не преобразовал уравнение миллионов других неразличимых цепочек. Я почувствовал приближение моего мучителя прежде, чем услышал, как он то ли выкрикнул, то ли проблеял мое имя. Он позвал еще раз. «Джо! Джо!» Я понял, что он всхлипывает. «Это все ты! Ты все затеял! Все случилось из-за тебя! Ты со мной все время играешь! И еще делаешь вид...» Он не смог закончить фразу. Я снова набрал скорость и почти бегом миновал следующий перекресток. Его крики и мой топот слились в ужасную какофонию. Мне было противно и страшно. На другой стороне улицы я оглянулся. Он следовал за мной, но в этот момент стоял на середине дороги, ожидая просвета в веренице машин. Существовал крошечный шанс, что он свалится под колеса проезжающего автомобиля, и мне этого хотелось. Желание было холодным и острым, и не вызывало во мне ни удивления, ни стыда. Заметив, что я, наконец, к нему повернулся, он вывалил целую кучу вопросов. «Когда же ты оставишь меня в покое? Ты достал меня! Я ничего не могу поделать! Почему ты не сознаешься? Почему ведешь себя так, будто не понимаешь, о чем я говорю? А потом эти сигналы, Джо! Зачем ты все это делаешь?» Он все еще торчал посреди дороги, его фигура и реплики через неравные промежутки времени скрывались за проносящимися машинами. И он повысил голос до такого пронзительного визга, что я не мог отвести от него глаз. Я должен был воспользоваться моментом и бежать со всех ног, чтобы оторваться. Но его ярость завораживала. И я, потрясенный, продолжал смотреть, хоть и не теряя веры, что ошибка будет исправлена, и в 7 метрах от меня, его, сыплющего проклятиями и мольбами, раздавит автобус». Он визжал, выкрикивая фразы с повторяющейся восходящей интонацией, как будто жалкая птица из зоопарка, наполовину ставшая человеком. «Чего ты хочешь? Ты любишь меня и хочешь меня уничтожить? И делаешь вид, будто ничего не происходит. Ничего не происходит! Гад! Ты играешь, мучаешь меня, тайком подаешь мне гадкие сигналы, чтобы я продолжал тебя ждать. Я знаю, чего ты хочешь, гад! Гад! Думал, я не знаю! Ты хочешь забрать меня у...» Я не разобрал нескольких слов из-за грузовика размером с дом. «И ты думаешь, что можешь меня у него забрать? Но ты придешь ко мне? В конце концов, ты и к нему придешь, никуда не денешься! И тогда, гад, ты будешь молить о прощении, будешь ползать на брюхе!» Рыдания Перри сослужили ему добрую службу. Он шагнул ко мне, но его заставила отступить несущаяся посередине дороги машина сердито ревущим клаксоном, звук которого исказил печальный вскрик Перри удаляющимся доплеровским эффектом. В какой-то миг, пока он кричал, мне стало почти жаль его, несмотря на враждебность и даже отвращение. Но, наверное, жалость — не совсем правильное слово. Глядя на него, стоявшего там, бредящего, я испытывал облегчение от того, что не я стою на его месте. Тоже чувствуешь при виде пьяного или шизофреника, дирижирующего перед уличным транспортом. А еще я подумал, такой взвинченный, потерявшийся в действительности, он не может причинить мне вреда. Ему была нужна помощь, хоть и не моя. И вместе с тем я испытывал расплывчатое желание видеть этого зануду, размазанным по асфальту совершенно без моего участия. Пока я слушал его, мои мысли и чувства сделали 3 полных оборота, и появилась некая зацепка. Подсказка заключалась в слове, произнесенном 2 раза — «сигнал». Оба раза оно заставляло трепетать и колыхаться беспокоившую меня раньше занавеску. 2 слова слились и образовали элементарную конструкцию. Занавеска использовалась в качестве сигнала. Я подобрался к разгадке ближе, чем раньше. Я почти схватил ее. Некий огромный дом, знаменитая лондонская резиденция, где сообщения передавались при помощи занавесок. Продираясь сквозь эти хрупкие ассоциации, я задумался о занавесках в своем кабинете, а потом и о самом кабинете. Не об уюте и фонариках из рисовой бумаги, не о мерцании красного и синего на бухарских коврах, не о подводных оттенках моего поддельного шагала «Le Poète Long» 1915 года. Мне представились 5 полок вдоль 30-метровой стены, заставленных папками для бумаг, черными подписанными коробками с газетными вырезками, а напротив у окна, глядящего на юг, компьютер, с 3 гигабайтами данных на жестком диске, готовых помочь мне выстроить мост между тем особняком и 2 этими словами. Я вспомнил о Кларисе. И неожиданно на меня обрушилась радостная волна любви. Наша размолвка показалась мне пустяком, который так легко исправить. Не потому, что я был неправ и вел себя недостойно, а именно потому, что я был так очевидно и неоспоримо прав». А Клариса просто ошибалась. Я должен к ней вернуться. Дождь не кончался, но заметно ослаб. Светофор в 200 метрах от нас загорелся красным, и по расположению приближающихся машин я понял, что через несколько секунд Перри сможет перейти на мою сторону. Поэтому, пока он плакал, закрыв лицо руками, я скрылся. Наверное, он и не увидел, как я развернулся и побежал вдоль особняков по узкой улице. Но даже если бы в своем отчаянии он смог собраться с духом и пуститься за мной так же быстро, я бы увеличил скорость, свернул за угол и исчез через минуту.